благовестия в местах ссылки. Таежные поселки обычно находятся далеко от районного центра. Десятки, а иногда и сотни километров надо добираться к ним по лесовозной дороге. Очень часто поселки такие стоят на какой-нибудь таежной речке, но иногда и прямо среди леса. Обычно это 40-50 однотипных двухквартирных деревянных домов. На краю, как правило, находится дизельная электростанция, да 2-3 водокачки скважины, рассредоточенные по поселку. В некоторых поселках есть взлетно-посадочные полосы. Местные жители шутливо называют их «наш аэропорт». Но самое значительное в таежных поселках – это люди. Что их туда привело? Когда встречаешься с ними, не нужно долго расспрашивать. Многие из них сами готовы рассказать о своей судьбе. Только выслушай. Наверное, наскучились по свежим людям, и им хочется задержать тебя подольше у своей калитки. А если зашел в дом, обязательно пригласят к столу и угостят, чем богаты. Однажды, когда я ходил из дома в дом, мне вспомнилось место из книги пророка Ионы. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. А сколько существует еще небольших поселков, которые нужно бы обойти, чтобы зайти в каждый дом с благой вестью? В каждом доме своя жизнь, своя судьба. Если доведется глубже вникнуть, то обязательно можно увидеть в каждой судьбе Божий перст. Как премудро Господь управляет обстоятельствами, чтобы весть спасения достигла каждого человека. Никто не скроется от Бога. Можно даже в самой глухой тайге с уверенностью сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «И там ты». Кто-то из жителей оказался в таежном поселке по неволе из-за каких-либо проблем с правосудием, да так и остался здесь до окончания срока. Кто-то приехал сюда по распределению молодым специалистом и здесь вырастил семью. Кто-то просто устал от цивилизации и искал тишины. А кого-то привлекало почти бесплатное жилье. В таких поселках много брошенных домов. 20 марта 2005 года мы посетили с благовестием один из таких поселков в Верхнекетском районе Томской области. Называется этот поселок Центральный. Находится он в 120 километрах от районного центра Белый Яр. Расположен он прямоугольником с запада на восток. Протяженность его около километра и 700-800 метров в ширину. В годы гонений в этом поселке находился в ссылке Виктор Михайлович Дубовик. К нему приехала из Крыма его супруга с малыми детьми, которые здесь и выросли. Их домик находился почти в центре села. Жители показали нам это место. Правда, от дома, где жила семья Дубовик, остались только развалины, а вот елка, посаженная Виктором Михайловичем, за эти годы выросла довольно высокая. В поселке живет уже много новых жителей, но старожилы еще помнят семью Дубовик. Они рассказывают, что на Пасху Виктор Михайлович обычно приглашал к себе односельчан и проводил богослужение, и люди приходили к ним со своими пасхальными куличами. В те годы семью ссыльных навещала молодежь из Томской церкви. Теперь в поселок Центральный верующие приехали уже второй раз. Первый раз там были в 2004 году братья из Томска. Поэтому жители встретили нас как знакомых. Очень расположилась к нам директор школы. Она собрала на перемене в учительской всех преподавателей. И мы объявили о намеченном на вечер богослужении в библиотеке. Учителя добросовестно передали это объявление детям, и вскоре уже все жители в поселке знали о предстоящем собрании. В назначенное время в библиотеке собралось около 25 человек, в основном подростки и молодежь. Присутствовала и директор школы. Общение было простым и доверительным. Личное свидетельство братьев из Белого Яра, а также беседы о грехе и о молитве оказались для многих очень важными. У некоторых из слушателей на глазах блестели слезы. В конце собрания директор школы сердечно поблагодарила нас. «Раньше я учила детей не верить в Бога. Теперь сама верю и вижу свою непоправимую ошибку. Понимаю, что детям только Бог нужен. Приезжайте еще к нам». На следующий день мы побывали в нескольких семьях и отправились в обратный путь. Единодушно отметили, что сюда нужно приехать на более продолжительное время, потому что в сердцах людей уже посеяно очень много добрых семян, и это поле нельзя бросить. строительство молитвенного дома – это тоже благовестие. Июня 2004 года в 1:00 ночи я стоял на вокзале, окруженный группой провожающих. Немного грустно было расставаться с христианской молодежью и родными. Я знал, что увидимся не скоро, но вместе с тем в душе была тихая радость. Приятно было видеть молодежь, стоящую на перроне. Через несколько минут я смотрел на провожающих из последнего вагона поезда, удаляющегося в темную мглу. А 6 июня Господь подарил радостную встречу с друзьями в Красноярске. Стояла хорошая летняя погода, и очень приятно было осознавать, что в лице местных братьев, которых я раньше не знал, Бог заботится обо мне. Меня и встретили, и билет купили, и отвезли в аэропорт. Когда прилетел в Туру, увидел вокруг снег, суровый север. Но и здесь друзья встретили очень тепло. На сердце снова радостно. 11 июня, проснувшись, увидел, что снега уже нет, идет дождь. В течение 4 дней деревья оделись в зеленый наряд. После завтрака, загрузив лодки необходимыми вещами, отправились вниз по реке Нижняя Тунгуска. К обеду установилась ясная погода. Засветило солнце, и казалось, что вся природа радовалась. Впереди еще 430 километров, и я останусь в Тутанчанах. На ночлег расположились на поляне. Перед сном у костра провели чудесное общение, нас уже было 12 братьев. Я знал, что останусь в Тутанчанах, чтобы строить дом молитвы, а кто-то из друзей отправится дальше, чтобы благовествовать, двигаясь от поселка к поселку. Первое место, где мы остановились, был поселок Учами. Приятно смотреть на жителей, которые пришли вместе с детьми на собрание, хотя вид у многих очень грязный и кое-кто был пьян. Один мужчина, работающий в поселке заправщиком, растит свиней. После собрания он завел служителя в помещение, где коптилось сало и мясо, и сказал: «Для братьев выбирай любой». Брат взял небольшой кусок сала. Увидев это, хозяин остановил его: «Что ты взял так мало? Вот, держи еще». И подал большой кусок мяса с салом. Нас он называл братьями. Нам было приятно видеть такое расположение. Но обратиться к Богу он пока не хотел. На 2 сутки мы были уже в Тутанчанах. Многодетная семья брата, живущая там уже несколько лет, приняла нас очень радушно. Они знали, что приедут братья строить дом молитвы, и заранее готовились к встрече. Вечером мы приглашали людей на служение, которое провели возле школы. Я обратил внимание на одного парня. Во время пения с ним беседовал Алексей Яковлевич Куркин. Через 3 недели этого парня похоронили. Бог еще тогда на служении звал его к покаянию. Потом и мы разговаривали с ним и убеждали оставить грех. Но, увы, он не захотел. Этот парень выменял зимнюю шапку своей сестры на технический спирт. Мы с Ромой, местным братом, отговаривали его от этого, но он все равно сделал по-своему. Спирт выпил, и через короткое время, не приходя в себя, он умер. Нас пригласили на похороны. Мы еще раз засвидетельствовали присутствующим, какой строгий приговор будет тем, кто отвергает Христа, и как счастлив тот, кто обращается к Богу. Через 2 дня в поселке умерла старушка, а потом еще одна. И жители распространили слух: как верующие кого-нибудь отпоют, так и жди опять похорон. Люди не понимают, что Бог не только любящий, но и строгий. При строительстве молитвенного дома мы видели много Божьих милостей. Из старой бани, которую жители могли бы разобрать на дрова, мы за 3 месяца построили дом молитвы размером 5 на 7 метров. Сначала нужно было залить фундамент, но чтобы сделать опалубку, необходимы доски, а у нас только бревна. Их нужно было распилить. Попробовали бензопилой, не получилось. А пилорама в это время была не настроена, плохо пилила и часто ломалась. Мы все же обратились к директору, и он дал разрешение, хотя знал, что она неисправна. Но мы распилили все. «Ты посмотри, как нам нужно было пилить, мы мучились, а как Роману на церковь работала как часы», — удивлялись рабочие вместе с директором. А мы радовались, что у нас есть любящий Небесный Отец, которому и пилорама подчиняется. В целом жители в поселке расположены к верующим. Один мужчина часто помогал нам. Когда нужен был транспорт, чтобы привезти стекло, песок, доски, горбыль с пилорамы, он давал нам свой трактор. Многие в поселке удивлялись, видя, как быстро растут стены, крыша, как появлялись большие белые окна, затем необычные фронтоны, аккуратное крыльцо и забор из того материала, который другие не хотели брать даже на дрова. Для жителей поселка это было трехмесячное благовестие под звук циркулярки и удары молотка. Вместе с братьями приехали помочь в служении две сестры. На них легла большая нагрузка. Им приходилось раньше вставать, чтобы успеть приготовить завтрак, и позже ложиться, чтобы на кухне все было чисто и убрано. А днем постоянное переживание о том, чтобы завтрак, обед, полдник и ужин были вкусными. Как-то я клал в доме печку и слушал кассеты с записью конференции. Тут кто-то из детей угостил меня кедровой шишкой. Я присел, чтобы разобрать ее. Смотрю, открывается дверь, заходит женщина, нетрезвая. Вошла и молча села возле меня. Также молча протянула руку за шишкой. Я тут же отдал ее и принялся за работу. А сам думаю, как кстати включена кассета. На ней были свидетельства, как много Бог делает чудес в жизни грешников, спасая их от вечной гибели. Женщине это не понравилось. «Выключи про Бога». «Нет-нет», — говорю, — «слушайте. На собрание не ходите, так хоть здесь послушайте». Вскоре нас позвали на ужин, и женщина пошла следом. Ну, думаю, нужно спеть ей что-нибудь. Начали петь песню «Руки Христа». А когда запели «Мне видны пятна на тропе», женщина заплакала. Когда закончили это короткое общение, я вышел на улицу и увидел, что за стеной под дождем стоял и слушал наше пение парень. «Здравствуй, Василий», — сказал я ему. «Здравствуй. Что ты тут стоишь и мокнешь?» «Да вот услышал ваши песни и не смог пройти мимо. Скажи, что мне делать? Меня Николай зовет к себе». Это его брат, который сгорел от спирта. «Василий, это сатана тебя к себе зовет. У нас завтра служение, приходи». «Да вот я пообещал помочь сеном». «Завтра тоже будет дождь, приходи на служение. Мы будем тебя ждать. Тебе нужно покаяться, будешь нашим братом. Господь простит грехи, которые тебя постоянно мучат, и будешь слышать твои молитвы». Мы расстались, но на служение Василий так и не пришел. В поселке много подобных людей, как жаль, что они не идут к Богу. Время пролетело быстро, наступил праздник жатвы. К этому дню в доме молитвы было уже тепло и уютно. Когда приглашали жителей на праздник, пошел дождь. В такую погоду не очень приятно ходить по поселку, но я мысленно молился: «Господи, помоги мне сделать это ради Тебя и для спасения душ людских. Ведь построить дом – это еще очень мало». Я понимал, чтобы здесь была церковь, нужно еще много потрудиться, нужно идти и говорить людям о Господе. 19 сентября на праздник жатвы пришло вместе с детьми человек 25, а 26 сентября было открытие дома молитвы. И снова зал наполнился слушателями. Некоторые из них во время служения не могли скрыть слезы. Дух Святой нежно касался их сердец. В заключение несколько слов о себе. Я из города Мерефа, Харьковской области. Начиная с 2002 года, уже третий год совершаю такое служение, помогаю строить молитвенные дома. Сейчас я тружусь в Якутске. Хочется, чтобы это свидетельство побудило еще кого-нибудь потрудиться для Господа. Хочется не опускать руки, но использовать возможности, которые посылает Бог. Хочется до конца остаться верным Ему. Страничка миссионера. Хочу быть на своем месте. Красноярский край. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Псалом 106, 23 и 24 стихи. Переехал я в поселок Тутанчаны из Камышина в 1999 году. Обратился к Богу в 95-м. Сначала покаялась жена, а потом и я стал христианином. После покаяния мне хотелось сделать что-нибудь для Господа. В то время у нас начали строить дом молитвы, и я стал участвовать в строительстве. Потом поехал с молодежью на благовестие. Вскоре мне поручили посещать небольшую группу. Но на сердце всегда была какая-то неудовлетворенность. Мне казалось, как будто что-то недоделано. Может, сказывался мой характер. Когда я был неверующим, много занимался спортом. На тренировках всегда выполнял упражнений больше, чем требовал тренер. И когда стал христианином, размышлял так. Если я для того, чтобы преуспевать в спорте, вставал в 6 часов утра, бегал, тренировался, то насколько усерднее я должен служить Богу? Я слышал, что некоторые братья оставляют дом, работу и переезжают куда-нибудь, чтобы проповедовать о Господе. И тоже стал переживать об этом и молиться. Господь, на какой корабль мне сесть? В какую сторону поплыть? У меня не было ни дома, ни работы, так что держаться было не за что. Но я хотел служить Богу, а как это делать, не знал. Боялся одного, на тот ли корабль я сяду. Не хотелось сесть на чужой корабль или на тот, который повезет меня, как Иону, в другую сторону. Я не раз бывал на молодежных общениях, слышал призыв, чтобы кто-нибудь поехал на благовестие. Я отозвался и сказал, что согласен переехать, куда пошлет Бог, куда усмотрят служители. Однажды к нам приехали братья после благовестия в Ивинкии, а я в это время как раз помогал служителю строить дом. Со мной работал еще один брат, и вот его отправили на благовестие, а меня оставили на стройке. Я сильно огорчился. Думаю, почему так? Спрашивая у служителя: «Андреевич, почему меня оставили?» Он говорит: «Не огорчайся, Роман, но ты пока нужен здесь. Для тебя Бог еще все усмотрит». Летом в Любучанах обычно проходит конференция по благовестию. И вот через некоторое время брат звонит мне и говорит: «Роман, ты еще не передумал ехать на благовестие? Если нет, то приезжай на конференцию, и там решим твой вопрос». Приехал я в Любучаны. Там со мной побеседовали и предложили переехать в Ивинкию, в поселок Тутанчаны. Поехали мы туда вдвоем, прилетели в Туру. И 4 месяца я никак не мог попасть в Тутанчаны. 4 месяца. Как будто для нас была закрыта дверь. В 9 часов утра туда обычно летел вертолет. Каждый день мы собирали свои вещи и шли, как на работу, в аэропорт. Приходим, а нас не берут. Мы возвращаемся, проводим в Туре благовестие, а на другой день опять идем к вертолету. И так 4 месяца подряд. Я уже стал молиться: «Господи, почему так? Я же хочу исполнить Твою волю». Брат, который был со мной, уехал в другой поселок, а я остался в Туре. Вскоре меня взяли на вертолет, который летел в Тутанчаны. Я сел в него и заплакал. Пассажиры смотрят на меня и не могут понять, в чем дело. Прилетел в поселок, вышел из вертолета. Ко мне сразу подошел начальник площадки и спрашивает: «Ты кому прилетел?» «Я благовестник. Привез вам Слово Божье». «Какое Слово Божье? Вертолет еще не улетел. Садись и улетай, пока не поздно». «Отсюда я уже никуда не уеду. Меня послал сюда Господь, и Он отправит меня назад, когда придет время». Вертолет улетел. Я взял свои вещи и зашел в порт. «Куда теперь идти?» Помолился: «Господи, я никому здесь не нужен, но Ты прислал меня сюда, значит, найдешь для меня и место, и все усмотришь». Взял сумки и пошел по улице. А за мной собаки, 20, наверное. Большие охотничьи собаки, лайки. Они окружили меня, как оленя, и не дают сделать ни шагу. Как быть? Я снял шапку и первый раз в жизни сказал так: «Именем Господа Иисуса Христа, да запретит вам Господь». Собаки заскулили, поджали хвост, и все разбежались. Я спокойно пошел дальше. Иду по улице и думаю, где жить? Вспомнились слова из Писания. Христос сказал ученикам: «Приготовьте горницу». Остановился и помолился: «Господи, верю, что Ты для меня уже где-то приготовил горницу. Ведь все равно я сегодня буду где-то ночевать». Подошел к одному дому. Мне сказали, что там живет дедушка, который пускает к себе пожить. И правда, он принял меня. Стал знакомиться с жителями. Ходить по домам, раздавать трактаты, приглашать на собрание. Через день стали приходить люди, а мне радостно, рассказывая им о Господе. На другой день то же самое. Один ушел, другой приходит. Кто приходил побеседовать, кто чай попить. До меня здесь уже были благовестники, и люди знали: баптисты приехали, значит, можно чай бесплатно попить. Однажды вечером пришел ко мне мужчина. А я до этого купил себе 500 граммов картошки, чтобы было что приготовить поесть. Он узнал об этом, приходит и говорит: «Купи еще картошку». «У меня есть, не надо». Он с похмелья стоит, трясется и твердит: «Купи у меня картошку». «Мне не нужна картошка, я на днях купил, мне хватит». Тогда мужчина стал угрожать: «Не хочешь, как хочешь. Я с тобой по-человечески разговариваю, но погоди. Дня через три приедет мой друг, он сатанист, он с тобой по-другому будет разговаривать». И действительно, через три дня, когда я уже лег спать, врывается ко мне его друг, а с ним еще двое. «Мой отец дьявол, ты что, не знаешь?» — с порога закричал он. Я поднялся им навстречу, а он набросился на меня и начал избивать. Я хочу что-то сказать ему или помолиться. Не дает, бьет и кричит: «Где твой Бог? Почему он тебе не помогает? Я тебя бью, почему он тебя не защитит?» И опять бьет, а сам кричит: «Почему твой Христос не заступается за тебя, если он сильнее дьявола? Мой отец сильнее». И продолжает бить и издеваться. Наконец они ушли. Я с трудом поднялся, зашел в комнату. Лицо разбитое, кровь течет. Встал и плачу. Плачу не от того, что больно. Я когда-то занимался боксом, и мне, может быть, иногда доставалось еще больше. Но сейчас это были слезы радости. Стою и молюсь: «Господи, за что ко мне такая милость? Ты удостоил меня пострадать за имя Твое. Я не достоин этого». После молитвы сердце наполнилось радостью. Я лег спать. На следующий день ко мне пришли соседи, и когда узнали, что меня избили, начали возмущаться: «Заяви на них в полицию». Я этого делать не буду. Господь допустил, чтобы они меня побили. Люди жалели меня. Кто приносил покушать, кто злословил моих гонителей и побуждал к мести. Через два дня я услышал, что те мужчины, которые издевались надо мной, сильно заболели. А когда я улетал из дому, братья положили мне всякой травы от простуды. Я взял ее, закрыл побитое лицо шарфом и пошел к ним. Прихожу, они лежат в постели и даже не могут подняться. «Что случилось с вами?» «Да вот температура высокая, пошевелиться трудно». Я заварил травы. «Попейте, хорошо помогает». С тех пор прошло 6 лет. Сюда уже переехала моя семья, подросли дети. А когда я только привез семью, он приходил ко мне извиняться. «Прости меня, Рома, натворил по пьянке. Приходи когда-нибудь ко мне в гости». Время шло, но я почему-то не мог сходить к нему. А когда приехал к нам еще один брат, мы с ним посетили этого мужчину. Он встретил нас хорошо, угостил. И почти до утра мы с ним беседовали, читали Писание. Приходим домой, а жена выходит заплаканная. Я спрашиваю: «Что случилось?» «Я думала, что он опять избил вас. Я до 5 часов стояла на коленях и молилась». Однажды мы приготовили с детьми небольшую программу и пошли по домам с благовестием. Пришли к тому мужчине, который кричал: «Где твой Христос? Почему не заступается?» И мои 5 детей, которые постарше, рассказывали стихи, пели. Смотрю, он сидит, голову опустил. А я думаю: «Вот мой Христос». Победа моя не в том, что я ответил бы тебе тем же, а в том, что в твоем доме я проповедую. Господь совершил великое чудо. Тот, который кричал: «Мой отец дьявол», сидел и слушал о Христе. Верны слова псалмопевца: «Отправляющиеся на кораблях в море видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Сколько чудес Господь явил за эти 6 лет, что я живу на севере. Их, наверное, все не перескажешь. Как-то поздно вечером несколько пьяных парней пришли ко мне. Они хотели расправиться со мной. А у меня дома стояла новая бензопила «Урал». Я как раз кончил пилить лес. И, можно сказать, она еще не остыла. Заводилась она без проблем, как говорят, с полоборота. И вот они увидели пилу и говорят: «Мы сейчас тебя перепилим». Дергали-дергали этот «Урал», бесполезно, не заводится. Поругались, покричали, бросили бензопилу и ушли. А я стоял на коленях и думал: «Господи, это Твоя рука. Это просто чудо». Живем мы между 2 поселками, Ногинском и Учами. Мы посещаем их зимой на буранах, а летом на лодках. Буран часто ломается, и тогда до поселка приходится идти пешком. Но Господь всегда посещал сердце радостью. Однажды я с трудом доехал до лесной избушки. Оставалось еще 90 километров. Я переживал, доеду домой или нет. Встал на колени, помолился: «Господи, я не знаю, доеду или не доеду. Может, замерзну где-нибудь по дороге. Но свою семью я предаю в Твои руки. Знай, что Ты, Отец Небесный, позаботишься о них. Если что случится со мной, я увижу Тебя». После молитвы на сердце появилась радость. «Господи, если со мной что случится, сегодня я встречусь с Тобой». Но эта встреча не состоялась. Не доехал я 40 километров. До поселка дошел на лыжах. Тогда я, считай, не вошел, а ввалился в дом и упал от усталости. В другой поездке мой буран застрял в глубоком по пояс снегу. И ни туда, ни сюда. Стал его вытаскивать. Один конец вытащу, потом начинаю другой вытаскивать. Завожу, а он в сугроб зарывается. Я выбился из сил. А до избушки еще 30 километров. Сел на буран и молюсь. Господи, я не могу его вытащить. Но что для тебя это? Ты вывел народ израильский из плена египетского. А что для тебя я и мой буран? Будь милостив, вытащи меня отсюда. Помолился так, отдохнул немного и решил еще раз попробовать завести снегоход. Дерг его, нажал на газ, и, о чудо, он просто вылетел из сугроба. Я только успел запрыгнуть на него. Еду, радуюсь и благодарю Бога. И так до самого дома доехал. Я не раз переживал такие моменты, когда находился на пороге смерти, а потом проверял свою жизнь и думал, Господи, на том ли корабле плыву? Если нет, смой меня волной, пока не поздно. Я хочу быть на своем месте. Роман Асауленко.